Глава 19. Следующим местом нашей остановки был Лондон. В этом прекрасном, знаменитом городе мы решили задержаться на несколько месяцев. Клерваль хотел здесь познакомиться с известными в то время талантливыми, гениальными людьми. А я, для которого такие встречи не были главной целью, собирался заняться поиском информации, необходимой для выполнения стоящей передо мной задачи. Для чего я хотел воспользоваться заблаговременно заготовленными мною рекомендательными письмами к наиболее выдающимся натурфилософам. Если бы это путешествие происходило в те дни, когда я, счастливый, занимался своими исследованиями, то поиск, которым я сейчас был озабочен, доставил бы мне только огромное удовольствие. Однако, оглушенный свалившимся на меня несчастьем, я делал визиты к нужным людям лишь с целью получения информации по столь важному для меня вопросу. Общение с людьми в больших компаниях было для меня весьма обременительным, а пребывая наедине сам с собой, я мог полностью посвящать себя раздумьям о небесах и земле. Голос Генри умиротворял меня, и я обманывался эфемерным покоем. Однако, окруженный деловыми, скучными или радостными лицами, я чувствовал, как мое сердце вновь наполняется унынием. Между мной и чужими людьми стоял непреодолимый барьер, выросший из крови Вильяма и Жустины, и воспоминания о связанных с ними событиях давили огромной тяжестью на мое сердце. В Клервале я видел отражение себя в былые годы, пытливого, жаждущего получить как можно больше опыта и наставлений. Различие нравов и форм поведения, которые он наблюдал, было для него неисчерпаемым источником обучения и изумления. Он также не упускал из виду цель, к которой так давно стремился. Этой целью было путешествие в Индию, так как он верил в то, что его знания различных языков этой страны и тонкости ее социального устройства смогут послужить существенным вкладом в развитие европейской колонизации и торговли. Дать толчок своему плану он смог бы только в Британии. Он отдавал своей идее всего себя. И единственное, что омрачало его радость, было мое настроение, полное грусти. Я как мог пытался его маскировать, чтобы не чинить ему препятствий в получении наслаждения, такого естественного для того, кто выходит на новый жизненный уровень, будучи в состоянии, не омраченном заботами и горькими воспоминаниями. Я нередко отказывался сопровождать его в различных встречах, ссылаясь на свои занятия, которые я должен был проводить наедине. Я тогда начинал также вспоминать о материалах, необходимых для нового творения, и это было для меня неким подобием пыток каплями воды, равномерно падающим на голову истязаемого. Каждая мысль об этом отражалась в моей душе острой болью, а каждое произнесенное мною слово, содержащее малейший намек на это, заставляло мои губы дрожать, а сердце трепетать от страха. По прошествии нескольких месяцев пребывания в Лондоне мы получили письмо от нашего знакомого в Шотландии, с которым мы когда-то встречались в Женеве. В письме он вдохновенно описывал красоты своей страны и убеждал нас в необходимости увидеть их своими глазами, для чего было нужно проехать дальше, на север, до Перта, где он жил. Клерваль с воодушевлением соглашался на это приглашение, а я, хотя и был противником расширения нашей компании, все-таки хотел увидеть горы и стремительные потоки воды и все остальные восхитительные творения природы, которыми она украшает облюбованные ею места, пригодные для проживания людей. В Англию мы приехали в начале октября, а к тому времени, когда мы получили данное письмо, был уже февраль. Учитывая это обстоятельство, мы решили начать наше продвижение на север в конце следующего месяца. Ехать туда мы намеревались не по главной дороге на Эдинбург, а через Виндзор, Оксфорд, Мэтлок и Кимберлендские озера, в расчете завершить этот тур в конце июля. Я захватил с собой химические инструменты и материалы, необходимые для выполнения моих работ в каком-нибудь уединенном уголке на северном плато Шотландии. Мы выехали из Лондона 27 марта и несколько дней задержались в Виндзоре, где бродили по его прекрасному лесу. Нас, жителей гор, эта местность изумляла своими величавыми дубами, огромным количеством дичи и стадами горных оленей. Оттуда мы направились в Оксфорд. Когда въезжаешь в этот город, невольно вспоминаешь о событиях, которые в нем произошли более чем полтора века тому назад. Здесь король Карл I собрал свои силы. Этот город сохранил ему верность, когда весь народ восстал против него на стороне парламента и свободы. Следы памяти об этом несчастном короле и его соратниках, дружелюбном Фолкленде и надменном Горинге, о королеве и ее сыне придали особый интерес всем частям города, где только эти люди могли пребывать. Здесь запечатлялся дух и более ранних дней, и мы с интересом прослеживали за его поступью. Если проведенные экскурсии не удовлетворяли нашего воображения, то мы восхищались видами города и просто его красотой. Живописные колледжи Оксфорда несут в себе дух старины, а его улицы наполняют изумлением. Прекрасная Айсис течет вдоль окраины города по насыщенным, изысканной зеленью лугам и далее расширяет свои спокойные воды, несущие отражение в них башен, шпилей и куполов, заключенных в объятиях вековых деревьев. Эти восхитительные виды рождали в моей душе радость, которая, однако, омрачалась как воспоминаниями из прошлого, так и тревогой за будущее. В своих мечтах о будущем я всегда видел себя в мире и счастье. В юные годы меня никогда не посещало чувство недовольства, а если меня когда-нибудь охватывала апатия, то вид прекрасного в природе или исследование того, что превосходного и возвышенного есть в произведениях человека, всегда могло заинтересовывать мое сердце и придавать гибкости моему духу. Но теперь я подобен дереву, которое поразила молния. Ее удар пронзил мою душу, и я почувствовал, что должен выжить, чтобы показать, что я скоро уже не буду представлять собой жалкое зрелище поруганной человечности, достойное жалости других и невыносимое для самого себя. В Оксфорде мы пробыли сравнительно долго. Бродили по его окрестностям и пытались определять, чем знаменито то или иное место в различные периоды истории Англии. Наши небольшие экскурсии нередко приходилось продлевать из-за неожиданно возникающих объектов, требующих более тщательного ознакомления. Мы заходили на могилу прославленного Хэмптона и на поле боя, где погиб этот патриот. На какое-то время моя душа освободилась от своих унизительных и презренных страхов, почуяв великие идеалы свободы и самопожертвования, свидетельства о которых были запечатлены в монументах и памятных надписях. Однако цепи страха уже въелись в мое тело, и я снова, дрожа от безнадежности, погрузился в свое собственное ничтожество. Из Оксфорда, который мы покинули с большим сожалением, мы отправились в Мэтлок, где снова решили задержаться. Ландшафт в окрестностях этого селения очень напоминает ландшафты Швейцарии, но в уменьшенном масштабе. А здешним зеленым холмам не хватало вида далеко заснеженных Альп, которые всегда сопутствуют поросшими сосновыми лесами горам моей родины. Мы посетили дивную пещеру и прелестные кабинеты естествознания, где достопримечательности были расставлены таким же образом, как в природоведческих коллекциях швейцарских селений Серво и Шамуни. Когда Генри произносил название деревни Шамуни, меня пробирала дрожь, поэтому я поспешил покинуть Мэтлок, с которым у меня таким странным образом ассоциировалось ужасно пережитое мной событие. Двигаясь из Дерби дальше на север, мы провели 2 месяца в Камберленде и Вестморленде. В этих районах я почти уже мог себе представить, что нахожусь в горах Швейцарии. Небольшие пятна снега, еще державшиеся на северной стороне гор, живописные озера и стремительные потоки горных речушек – все это было знакомо и дорого моему глазу. Здесь мы также познакомились с людьми, которым удалось привести меня в веселое настроение. Клерваль, как всегда, наслаждался больше, чем я. Среди талантливых людей его ум блистал с еще большей силой, и он находил в себе еще больше способностей и ресурсов, чем это было бы возможным, будь он среди людей меньшего, чем у него ума. «Я могу провести здесь всю свою жизнь», — сказал он мне, «и среди этих гор едва ли буду сожалеть о Швейцарии и Рейне». Однако он пришел к выводу, что жизнь путешественника наполнена не только удовольствиями, но также большим трудом и приложением немалых усилий к самому себе. Путешественник всегда напряжен, а расположившись на отдых в облюбованном месте, должен в любой момент быть готовым сняться с него и идти дальше, к новой цели, обещающей ему новые радости и впечатления. Едва мы успели съездить на кое-какие озера в графствах Камберленд и Вестморленд и завязать дружбу с несколькими жителями этих краев, как подошло время нашей встречи с шотландским другом, и мы поехали дальше. Меня это обстоятельство нисколько не опечалило. Я уже долго не занимался своей основной задачей и стал опасаться злобы расстроенного монстра. Он, возможно, остался в Швейцарии и мог обратить свою месть на моих родных. Эта мысль преследовала и будоражила меня даже во время отдыха. Я с нетерпением ожидал каждого письма из дома, и если оно задерживалось, то меня начинали одолевать страхи. А когда письмо наконец приходило, я, увидев на конверте надпись, сделанную рукой Элизабет или отца, боялся открывать его, ожидая какой-нибудь ужасной новости. Порой я думал, что монстр преследовал меня, и, видя мою неповоротливость в работе, может меня поторопить, убив моего спутника. Когда ко мне вторгались такие мысли, я не покидал Генри ни на минуту и повсюду следовал за ним, как тень, чтобы защитить от предполагаемого нападения дьявола. Я чувствовал себя преступником, совершившим тяжкое преступление, и это чувство неотступно преследовало меня. Я был невиновен, но на самом деле навлек на себя ужасное проклятие и смертельно страдал от него, словно был преступником. В Эдинбург я приехал полностью расстроенный. Однако этот город может отвлечь на себя внимание даже несчастной души. Клервалю он нравился меньше, чем Оксфорд, поскольку в Оксфорде было больше античности, которая его очень привлекала. Однако красота и систематичность застройки нового Эдинбурга, его романтичный замок и окрестности, самые очаровательные во всем мире, седло Артура, источник Сент-Бернарда и Пентландские холмы полностью компенсировали Клервалю этот недостаток и привели его в восторг и восхищение. Что же касается меня, то я никак не мог дождаться конца своего путешествия. Из Эдинбурга мы выехали через неделю по дороге, которая проходила через Купар, Сент-Эндрюс и вдоль берега реки Тей до Перта, где нас встретил наш друг. В то время у меня не было настроения для улыбок и оживленных бесед с незнакомыми людьми, отвечать взаимностью на веселые приветствия и пожелания, в общем, вести себя так, как это подобает гостю. В связи с этим я сказал Клервалю, что хотел бы в одиночку совершить путешествие по Шотландии. «Мое путешествие займет месяц или два», — сказал я ему, — «и, завершив его, я вернусь в это место. Очень прошу тебя не разыскивать меня и позволить мне побыть это время одному. Мне это нужно для восстановления моего духа, и, надеюсь, у меня будет легче на сердце, и мы будем вместе радоваться и наслаждаться жизнью». Генри пытался меня переубедить, но, уверившись в моей непреклонности, отступил и лишь попросил меня чаще писать. «Я бы лучше пошел с тобой, чем с этими шотландцами, которых совершенно не знаю. Не задерживайся, пожалуйста, и возвращайся быстрее. С тобой мне уютнее, и я чувствую себя как дома». Расставшись со своим другом, я отправился на поиски удаленного уголка в Шотландии, где бы я мог в одиночестве сделать свою работу. У меня не было никаких сомнений в том, что монстр следовал за мной и придет ко мне, как только я завершу работу, чтобы забрать обещанную подругу. В своих поисках я пересек Северное Нагорье и остановил свой выбор на одном из наиболее удаленных Аркнейских островов. Это место наиболее всего подходило моей работе. Уединенный остров с высокими скалистыми берегами, о которые беспрестанно бьют морские волны. Его бесплодная почва могла сгодиться лишь для пастбища нескольких захудалых коровенок до выращивания овса в пищу жителей острова. Население острова составляло 5 человек, худых, с костлявыми конечностями от постоянного недоедания. Овощи и хлеб были для них роскошью, за которой, а также за питьевой водой, они плавали на большую землю приблизительно в 5 милях от острова. Для проживания на острове было всего 3 убогие хижины, из которых свободной была только одна. В свободной хижине было всего 2 комнаты, запущенность которых целиком гармонировала с общей картиной нищеты и бедности на острове. Ее соломенная крыша была провалена, а стены не оштукатурены. Дверь хижины была снята с петель. Организовав ремонт этого жилища и приобретя кое-какую мебель, я арендовал его для моего дальнейшего здесь пребывания. Это событие должно было хотя бы привлечь внимание жителей острова, если бы не их полное отупление и безразличие ко всему окружающему, обусловленное их нищенским бытием. Однако меня такие условия вполне устраивали. Ко мне никто не проявлял интереса и даже не удивлялись моим подаркам в виде кое-каких предметов продовольствия и одежды. Насколько все-таки отупляют чувства человека нищета и безысходность, в которых он живет. В моем новом пристанище я по утрам работал, а по вечерам, если позволяла погода, выходил на каменистый берег моря и слушал шум волн, бивших в берег у моих ног. Наблюдая за этой картиной вечного монотонного движения, я мысленно переносился в Швейцарию. Как она все же отличается от этого, пугающего своей пустынностью и безжизненного пространства? Холмы Швейцарии покрыты виноградниками, а по равнинам плотно распределены аккуратные домики. В водах ее прекрасных озер отражается спокойное лазурное небо, а поднимаемое ветром их волнение кажется невинной шалостью ребенка по сравнению с жутким ревом могучего океана. Такой режим у меня соблюдался в начальный период работ. Однако по мере их продвижения занятость моя становилась все более полной и тяжелой. Временами я в течение нескольких дней не мог пересилить свое отвращение к работе, а иногда для ее завершения я трудился и день, и ночь. Сам процесс был ужасным и невыносимо отвратительным. Во время создания своего первого существа я, в охватившем меня энтузиазме, не чувствовал отвращения к своим операциям и был сосредоточен исключительно на выполнении процесса, не обращая внимания на его подробности. Однако на этот раз я работал уже совершенно хладнокровно, и сознание мое часто отказывалось смотреть на то, что делали мои руки. В этих условиях, когда я выполнял наиболее отвратительные операции, где в полном одиночестве мое внимание ни на мгновение не отвлекалось от выполняемой работы и наблюдаемой картины, мое сознание теряло требуемую адекватность. Я становился беспокойным и нервным. Порой я подолгу сидел, уставившись в землю, и боялся поднять глаза, чтобы не увидеть кого-то ужасного, с кем мне так не хотелось встречаться. Я боялся слишком далеко уходить от людей, чтобы на меня не напал монстр, с требованием предъявить его подругу. Тем не менее, работа моя успешно продвигалась. Передо мной уже появились признаки ее завершения, которого я так ожидал и которое боялся подвергать даже малейшему сомнению. Однако к этому моему ожиданию примешалось смутное предчувствие надвигающейся беды, от которого у меня сжималось сердце.